любая моя прихоть может повлиять на все будущее мира. От того, что я сейчас курю сигарету и улыбаюсь своим недостойным мыслям, другой человек, быть может, умрет в муках. Я поцеловал Рэйчел, спрятался от Арнольда и напился с Фрэнсисом. При этом я совершенно переменил свой жизненный настрой, что имело весьма далекие и неожиданные последствия. Разумеется, мой друг, я не могу, как мог бы я, до конца сожалеть о том, что произошло. Но прошлое нужно судить по справедливости, какие бы дивные чудеса не проистекли из твоих промахов по неисповедимой милости судьбы. Счастливая вина не может служить оправданием. Для художника все оказывается связанным с его творчеством, все питает его. Мне, вероятно, следует подробнее объяснить мое тогдашнее состояние ума. На завтра после воздушного шара я проснулся с мучительным ощущением беспокойства. Может быть, надо немедленно уехать в Паттеру и взять Присциллу с собой? Этим разрешилось бы сразу несколько проблем. Сестра будет у меня под присмотром. Эта элементарная настоятельная обязанность оставалась при мне подобно острому шипу в теле моего увертливого эгоизма. Кроме того, я уеду от Кристиан. Уеду от Кристиан сам, по своей инициативе. Уже одно физическое расстояние может оказаться спасительным. Я думаю, оно всегда спасительно в таких случаях простейшей околдованности. Я рассматривал Кристиан как колдунью, как низменного демона моей жизни, хотя, конечно, ни в коей мере не оправдывал себя самого. Есть люди, которые просто автоматически возбуждают в нас навязчивое эгоистическое беспокойство, неотступную досаду. От такого человека надо спасаться бегством, или же быть к нему абсолютно глухим, или быть святым, о чем здесь речи нет. Я знал, что, оставаясь в Лондоне, неизбежно должен буду опять встретиться с Кристиан, хотя бы из-за Арнольда, чтобы выяснить, что там у них происходит. И вообще должен буду, потому что это неизбежно. Те, кто испытал подобное наваждение, поймут меня. Когда я скажу, что считал нужным уехать из Лондона еще и из-за Рэйчел, не надо меня понимать в том смысле, будто мною руководили исключительно угрызения деликатного свойства. Хотя, разумеется, угрызения у меня были. Я испытывал в связи с Рэйчел нечто большее, своего рода отвлеченное удовлетворение, включавшее в себя много составных частей. Одной из таких составных частей было довольно низменное, грубое и элементарное сознание, что теперь мы с Арнольдом квиты. Или, пожалуй, это уж действительно слишком грубо сказано. Я просто чувствовал себя по-новому защищенным от Арнольда. Было нечто важное для него, что я знал, а он нет. Только много позднее мне пришло в голову, что Рэйчел могла рассказать ему о наших поцелуях. Такое знание всегда придает человеку уверенность в себе. Хотя буду справедливым и замечу, что у меня не было ни малейшего намерения идти в этом смысле дальше. Примечательно, как далеко мы с ней уже успели зайти. Очевидно, по справедливому замечанию самой Рэйчел, и у нее, и у меня в душе к этому уже была подготовлена почва. Подобные диалектические скачки из количества в качество – не редкость в человеческих отношениях. И это было еще одной причиной, чтобы мне уехать из Лондона. Мне надо было много обдумать, и я хотел обдумать без дальнейшего вмешательства внешних событий. До сих пор все шло хорошо, достоинство и рассудок не пострадали, возникла даже какая-то законченность. Поступок Рэйчел доставил мне большую радость, я не чувствовал вины. Я хотел мирно наслаждаться теплом этой радости. Однако стоило только встать на практическую точку зрения, и становилось очевидно, что это неподходящий способ для решения всех моих проблем. Присцилла и я в Паттере — это было просто немыслимо. Во-первых, я не смогу работать под одной крышей с сестрой. Мало того, что ее истерическое присутствие не позволит мне углубиться в творчество. Я знал, что она очень скоро вообще доведет меня до исступления. И кроме того, насколько серьезна ее болезнь. Нуждается ли Присцилла в медицинском обслуживании, в психиатрическом лечении, в электрошоковой терапии? А что мне делать с Роджером и Мэри Голд, с ожерельем из хрусталя и лазуритов, и с норковым палантином? Пока все эти вопросы не будут решены, Присцилла должна оставаться в Лондоне, а стало быть, и я тоже. Бремя всех этих неожиданных препятствий положительно выводило меня из себя. Потребность уехать из города и сесть за работу дошла во мне до предела. Я чувствовал себя, как это бывает с художниками, в счастливую минуту, посвященным, призванным. Я больше не принадлежал себе. Силы, которым я так долго, так самоотверженно и бескорыстно служил, готовились вознаградить меня за все. Я чувствовал в себе, наконец-то, великую книгу. Это было дело первостепенной, жесточайшей срочности. Мне нужен был мрак, чистота, одиночество. Я не мог терять драгоценное время на мелочи, на пустые житейские планы, незапланированные спасательные экспедиции и неприятные разговоры. Но прежде всего надо было вызволить Присциллу от Кристиан. Ведь Кристиан сама прямо так и сказала, что рассматривает ее как заложницу. Осуществимо ли это без дальнейших контактов? Или мне все-таки придется прибегнуть к помощи Рэйчел и замутить, в конце концов, чистые воды этого источника? Я впустил в свой дом Фрэнсиса, потому что меня поцеловала Рэйчел. В этот вечер разлившаяся несокрушимая уверенность в себе еще наполняла меня благожелательством и силой. И я удивил Фрэнсиса, пригласив его к себе. Кроме того, мне нужен был собутыльник. Раз в жизни мне захотелось посидеть и поболтать. Не о том, понятно, что произошло на самом деле, а совсем о других вещах. Когда у человека есть тайная радость, ему приятно потолковать о чем угодно, о предметах совершенно посторонних. Кроме того, мне было важно ощутить себя неизмеримо выше Фрэнсиса. Как сказал один умный писатель, вероятно, француз, нам мало преуспеть, нужно еще, чтобы другие потерпели неудачу. И потому в тот вечер я испытывал к Фрэнсису благосклонность за то, что он был таков, каков он был, а я таков, каков был я. Мы оба много выпили, и я позволил ему для моего развлечения выступить в роли шута. Он обсуждал со мной способы заставить раскошелиться свою сестрицу, предмет, в котором он, может быть, вполне занимателен. Он сказал: «Арнольду, конечно, очень хочется снова свести вас с Кристиан». Я хохотал, как безумный. Еще он сказал: «Почему бы мне не остаться у вас ухаживать за Присциллой?» Я опять захохотал. Выставил я его только сильно за полночь. На следующее утро я встал с головной болью и с ощущением, будто всю ночь не смыкал глаз, которые так хорошо знакомы людям, страдающим бессонницей. Надо было, как видно, позвонить моему врачу и попросить еще снотворных таблеток. Я был истерзан заботой о Присцилле и раздираем безумным желанием немедленно уехать и начать работу над книгой. Помимо всего этого, я еще испытывал теплое чувство признательности к Рэйчел. Меня даже тянуло сесть и написать ей туманно неопределенное письмо. Впрочем, в этом отношении, как выяснилось, она меня опередила. Выйдя после завтрака, вернее, после чая, так как я обычно не завтракаю, в прихожую, я обнаружил на коврике перед дверью продолговатый конверт, надписанный ее рукой. Очевидно, только что просунутый кем-то в дверь. Письмо было такое. «Мой дорогой Брэдли, простите, пожалуйста, что я вот так сразу же села за письмо к вам. Арнольд спит, я одна в гостиной. Час ночи, кричит сова. Вы так поспешно убежали, я и половину не успела вам сказать из того, что мне было нужно. Какой вы все-таки ребенок. Знаете ли, вы восхитительно покраснели. Я уже 1000 лет не видела, чтобы мужчина краснел. И я 1000 лет никого по-настоящему не целовала. Ведь это был по-настоящему важный поцелуй, правда? 2 по-настоящему важных поцелуя. Мой дорогой, мне уже давно хотелось поцеловать вас. Брэдли, я нуждаюсь в вашей любви. Я имею в виду не интрижку. Мне нужна любовь. Вчера я сказала, что наговорила вам неправду про Арнольда, когда вы видели меня в тот ужасный день в спальне. Но это не совсем так. То, что я вам тогда говорила, наполовину все-таки правда. Я, конечно, люблю Арнольда, но и ненавижу тоже. Можно любить и в то же время не прощать какие-то вещи. Сначала, совсем недолго, я думала, что и вам никогда не прощу за то, что вы видели меня в кошмарную минуту моего поражения. Жена наверху плачет, а муж пожимает плечами и толкует о женщинах с другим мужчиной. Это и есть ад. Но получилось иначе. Вместо ненависти — поцелуй. Мне теперь обязательно надо иметь в вас союзника. Не в войне против мужа. Воевать с ним я не могу, а просто потому, что я одинокая, стареющая женщина, а вы старый друг. Мне так хочется обнять вас, обвить вам руками шею. Большое значение имеет и то, что вы так любите и цените Арнольда. Брэдли, вы спрашивали, как, по-моему, влюблен ли Арнольд в Кристиан, и я вам не ответила. Так вот, после сегодняшнего вечера я начинаю думать, что влюблен. Он столько смеялся, был так весел. Я подозреваю, что весь день он пробыл у нее. Без конца говорил о вас, но думал при этом о ней. Не могу вам выразить, как мне это больно. И вот вам, мой дорогой, еще одна причина, почему вы мне нужны. Брэдли, между нами должен быть союз. Союз отныне и присно. Ничто другое меня не устраивает, и никто другой для этого не подходит. Я должна, как могу, по-прежнему жить с мужем, мирясь с его неверностью и с его приступами бешенства, о которых никто посторонний, даже вы, ничего не знает, а рассказать не поверит. Мирясь также и с моей собственной ненавистью, которая входит в мою любовь. Я не могу, не в силах простить. Когда я в тот день лежала, натянув край простыни на разбитое лицо, я заключила договор с преисподней. И однако я люблю его. Какая фантасмагория, правда? Мыслимо ли тут оставаться в здравом уме? Вы должны мне помочь. Вы единственный, кто знает правду, хотя бы частично. И я люблю вас особенной любовью, которую вы не можете не разделять. Нас теперь связывают нерасторжимые узы, а кроме того и клятва молчания. Я ни словом не обмолвлюсь о нашем союзе Арнольду, ибо я знаю тоже. Брэдли, я должна вас увидеть как можно скорее. Я должна с вами видеться часто. Надо, чтобы вы увезли Присциллу от Кристиан и поселили у нас. Тогда вы сможете ее здесь навещать, а я буду за ней ухаживать. Позвоните мне утром, хорошо? Я съезжу подбросить вам это письмо и сразу вернусь домой. Если Арнольд будет дома, когда вы позвоните, я буду говорить обычным тоном. Вы сразу поймете и позвоните еще раз попозже. О, Брэдли, Я так нуждаюсь в вашей любви и совершенно полагаюсь на вас отныне и навсегда. Любящая, любящая вас Р. Постскриптум. Рецензию я прочитала и вкладываю в этот же конверт. По-моему, публиковать ее не нужно. Арнольду это было бы очень больно. Вы с ним должны любить друг друга. Это очень важно. Помогите мне сохранить рассудок. Это эмоциональное, путанное послание встревожило, растрогало, раздосадовало, обрадовало и вконец перепугало меня. Что это новое и большое происходит со мной? И каких надо ожидать последствий? Зачем женщинам обязательно ставить все точки над «и»? Почему она не оставила все как есть, в приятной неопределенности? Я сам смутно думал о ней, как о союзнике против Арнольда. Но она облекла эту ужасную мысль в слова. И если между Арнольдом и Кристиан что-то есть, и я должен из-за этого сходить с ума, разве мне легче, что Рэйчел тоже сходит с ума? Ее бесконечные «нуждаюсь» пугали меня. Мне захотелось поскорее увидеться с Арнольдом, поговорить с ним по душам, даже, может быть, поорать друг на друга. Но разговор по душам с Арнольдом час от часу выглядел все невозможнее. В полном смятении я опустился на стул прямо там, где стоял в прихожей, и стал думать. И тут зазвонил телефон. «Алло, Пирсон?» — говорит Хартборн. Я собираюсь устроить небольшую вечеринку для наших сотрудников. Что? Небольшую вечеринку для сотрудников. Я думал пригласить Бингли и Мейтсона, Хейдли Смита и Колдикта, и Дайса, ну, разумеется, с женами, и мисс Веллингтон, и мисс Сирл, и мисс Брэдшоу. Прекрасно. Но я хочу знать наверняка, что вы сможете прийти. Понимаете, вы у нас будете вроде почетного гостя. Вы очень любезны. Так вот, назовите мне день, когда вам удобно, и я разошлю приглашение. Помянем старые времена, а вас здесь все справляются. И я подумал, что мне любой день подходит. Понедельник? Разумеется. Чудесно. Значит, 8 у меня. Да, кстати, пригласить Грей Пеллама? Он придет без жены. Так что все будет в порядке. Конечно, конечно. И еще я хочу сговориться с вами и пообедать вместе. Я вам позвоню. У меня под рукой сейчас нет записной книжки. Ну хорошо, так вы не забудете насчет понедельника? Сейчас запишу. Спасибо большое. Я еще не успел повесить трубку, когда у дверей позвонили. Я открыл. Приехала Присцилла. Она прошла мимо меня в гостиную и сразу же принялась плакать. «О, Господи, Присцилла, да перестань же плакать! Тебе только одно нужно, чтобы я перестала плакать. Ну хорошо, мне только одно нужно. Пожалуйста, перестань!» Она откинулась на спинку большого хартборновского кресла и действительно перестала плакать. Волосы ее были в безобразном беспорядке, потемневший пробор шел через всю голову зигзагом. Она лежала в кресле в некрасивой, вялой позе. Колени расставлены, рот раскрыт. На одном чулке была дырка, и в дырке выпучился кусок розового в пятнах колена. «Присцилла, Присцилла, мне так жаль!» «Да, жалей, жалей, Брэдли! Ты знаешь, я думаю, ты был прав. Мне нужно вернуться к Роджеру!» «Присцилла! Это невозможно. Почему? Ты же сам меня убеждал. Столько раз твердил, что я должна вернуться, что ему плохо, что дом в запустении. Я ему нужна все-таки, наверное. И там мой дом. Там и больше нигде. Может быть, теперь он будет лучше со мной обращаться? Брэдли, понимаешь, мне кажется, я схожу с ума. Как это бывает, когда люди сходят с ума? Сами они знают, что сходят? Глупости. Вовсе ты не сходишь с ума. Пожалуй, я пойду лягу в постель, если ты не против. Я, к сожалению, так и не приготовил запасную кровать. Брэдли, в твоей горке что-то не так. Не хватает какой-то вещицы. Куда ты переставил женщину на буйволе? Женщину на буйволе? Я в недоумении осмотрел зиявшее пространство на полке. Ах, да! Я подарил ее. Подарил Джулиан Баффин. Ах, Брэдли! Но как ты мог? Она же моя! Моя! Воскликнула Присцилла со стоном, и слезы снова побежали у нее из глаз. Она стала слепо шарить у себя в сумке, ища носовой платок. Я вспомнил, что формально она была права. Я подарил ее много лет назад Присцилле ко дню рождения. Но потом как-то нашел эту прелестную вещицу у нее в ящике комода и забрал себе. Ах ты, боже мой! Я почувствовал, что краснею в полном согласии с описанием Рэйчел. Ты даже не смог ее для меня сохранить. Я верну ее. Я ведь отдала ее тебе, потому что думала, я всегда смогу ее здесь навестить. Здесь для нее была подходящая обстановка. Мне ужасно жаль, Присцилла. Я потеряла и никогда не верну свои драгоценности. А теперь вот и она пропала, моя дорогая, последняя. Прошу тебя, Присцилла, я же сказал, ты отдал ее этой противной девчонке. Она попросила. Не беспокойся, пожалуйста, я ее верну. А тебе сейчас лучше лечь и отдохнуть. Она же моя. Ты сам мне ее подарил. Да-да, знаю, я ее верну. А теперь успокойся, пожалуйста. Можешь лечь в мою кровать. Присцилла поплелась в спальню и сразу же забралась под одеяло. «Может быть, разденешься?» «Какой смысл? Какой смысл вообще во всем? Лучше бы мне умереть!» «Присцилла, не раскисай! Возьми себя в руки! Я рад, что ты вернулась!» «А почему ты оттуда ушла?» «Арнольд стал приставать ко мне!» «Что?» «Я его оттолкнул, и он обозлился!» «Должно быть, он рассказал об этом Кристиан!» И они там внизу целый день смеялись, смеялись без конца. Наверное, они надо мной смеялись. Вряд ли. Просто им было весело. Ну, а я не могла этого слышать, не могла. Арнольд был там днем? А как же? Он вернулся сразу после твоего ухода и пробыл почти весь день. Они приготовили большой обед. Я чувствовала запахи. Мне ничего не хотелось, я только слышала, как они все время смеялись, смеялись без конца. Я им была не нужна. Они на целый день оставили меня одну. Бедная Присцилла. Я его не выношу, и ее тоже. Я им там нисколько не нужна. Им до меня дела нет. И вовсе они обо мне не заботятся. Для них это просто игра, просто шутка. Вот тут ты права. Они пользуются мною в своей игре, добиваются, чего хотят, и рады. Я их ненавижу. Я чувствую себя наполовину мертвой, как будто я где-то внутри истекаю кровью. Как ты думаешь, я не схожу с ума? Да нет же. Она говорила, что должен прийти доктор, но никакой доктор не пришел. Я чувствую себя ужасно. У меня, наверное, рак. Все меня презирают. Все обо мне знают. Брэдли, ты не мог бы позвонить Роджеру? Нет, прошу тебя. Я все равно должна буду к нему вернуться. Дома я смогу вызвать доктора Мэйси. Или же мне лучше убить себя. Да, я думаю, я убью себя. Никто и внимания не обратит. Присцилла, разденься толком. Или встань и причешись как следует. Я не могу видеть, как ты лежишь в постели одетая. Господи, какая разница, какая разница? Снова зазвонили у входной двери. Я побежала открывать. На пороге стоял Фрэнсис Марло с умильным раболепием щуря свои медвежьи глазки. «Брэд, прошу меня великодушно простить, я...» «Входите», — сказал я. «Вы предлагали мне услуги по уходу за моей сестрой? Так вот она здесь, и вы наняты».
«Правда? Чудненько, чудненько!»
«Можете идти и приступать к своим обязанностям. Она там». «Найдется у вас для нее какое-нибудь успокоительное?»
Я всегда ношу при себе.
Но я отлично. Ступайте. Я поднял телефонную трубку и набрал номер. Алло, Рэйчел?
О, Брэдли.
По ее голосу я сразу понял, что она одна. Женщины умеют так много передать одним тоном, каким они произносят ваше имя. Рэйчел, спасибо за ваше милое письмо.
Брэдли, могу я вас увидеть скоро, прямо сейчас?
Рэйчел, послушайте меня. Присцилла вернулась, и здесь Фрэнсис Марло. Слушайте, я подарил Джулиан буйвола, на котором сидит дама.
Что?
Такую бронзовую фигурку.
А, подарили Джулиан?
Да, она попросила, когда была здесь, помните?
Ах, да.
Так вот, это на самом деле Присциллина фигурка. Только я забыл, и она хочет ее обратно. Вы не могли бы взять ее у Джулиан и привезти сюда? Или пусть она привезет. Передайте ей мои извинения.
Ее нет дома, но я поищу и сразу же привезу.
Здесь полно народу, мы не будем...
Да-да, сейчас приеду.
Он спилил мою магнолию, жаловалась Присцилла. Она, видите ли, затеняла клумбу. Сад у него всегда был мой сад, дом мой дом, даже кухня и та была моя кухня. Я отдала этому человеку всю мою жизнь. У меня нет ничего-ничего.
Удел человеческий мрачен и дик, бормотал в ответ Фрэнсис. Мы все демоны друг для друга, да, демоны. Вид у него был довольный, красные губы поджаты, медвежьи глазки поглядывали на меня скромно и удовлетворенно.
Присцилла, позволь, я расчешу тебе волосы.
Нет, не дотрагивайтесь до меня. Я чувствую себя прокаженной. Мне кажется, я заживо гнию. Я уверена, что от меня пахнет.
Присцилла, сними, пожалуйста, юбку. Она, вероятно, ужасно смялась.
Ну и что? Какое это все имеет значение? О, я так несчастна!
Давай, по крайней мере, снимем туфли. Мрачен и дик, демоны, демоны, да. Присцилла, перестань так напрягаться. Ты вся деревянная, точно не живая.
А мне и незачем быть живой.
Но хоть попробуй лечь поудобнее.
Я отдала ему всю жизнь. Больше у меня нет ничего, ничего. Что еще остается женщине?
Ужасно и напрасно. Напрасно и ужасно.
О, мне так страшно.
Присцилла, тебе совершенно нечего бояться. О, Господи, как ты меня мучаешь.
Страшно.
Прошу тебя, сними туфли. У дверей снова зазвонили. Я открыл дверь, увидел Рэйчел и уже готов был сокрушенно развести перед ней руками, как вдруг заметил у нее за спиной Джулиан. Рэйчел была одета в светло-зеленый, похожий на офицерский макинтош. Руки она держала в карманах, а лицо ее, обращенное ко мне, выражало тайный восторг. Одного взгляда, которым мы обменялись в первое же мгновение, было достаточно, чтобы почувствовать, как далеко мы успели зайти со времени последнего свидания. Обычно люди не слишком всматриваются в глаза друг другу. Я испытал приятное потрясение. Джулиан была в бежевом вельветовом жакете и брюках, на шее газовый индийский шарфик, коричневый с золотом. Вид был шикарный, но при этом лицо ее и весь облик выражали застенчивость и скромность. Она словно говорила: «Я знаю, я здесь самая младшая, самая незначительная и неопытная, но я сделаю все, чтобы быть вам полезной. И спасибо вам большое за то, что вы вообще обращаете на меня внимание». Все это, разумеется, одна поза. В действительности молодые люди самодовольны и совершенно безжалостны. В руках она держала женщину на буйволе и большой букет ирисов. Рэйчел поспешила объяснить. «Джулиан как раз вернулась домой и непременно захотела привезти вам эту вещицу сама». Джулиан сказала: «Я так рада, что могу вернуть ее Присцилле. Конечно, раз это ее, надо ей тут же отдать. И я очень надеюсь, что это ее немного ободрит и обрадует». Я пригласил их войти и провел в спальню, где Присцилла по-прежнему жаловалась Фрэнсису.
Он не имел ни малейшего представления о равенстве. Мужчины вообще этого не понимают. Они презирают женщин. Мужчины ужасны, ужасны. Присцилла, к тебе гости. Присцилла сидела в кровати, обложенная высоко взбитыми подушками. Из-под одеяла выглядывали носки туфель. Глаза у нее покраснели и заплыли от слез. Рот был скорбно растянут, точно щель почтового ящика. Джулиан вышла вперед и села на край кровати. Она почтительно положила ирисы на одеяло под бок Присцилле и, словно забавляя ребенка, стала двигать к ней по одеялу бронзового буйвола. Фигурка ткнулась Присцилле в грудь. Присцилла не поняла, что это, и с испугом и отвращением вскрикнула. А Джулиан тем временем вздумал ее поцеловать и, подавшись вперед, потянулась губами к ее щеке. Слышно было, как они стукнулись подбородками. Я сказал мягко: «Посмотри, Присцилла, вот твоя женщина на буйволе вернулась к тебе, видишь?» Джулиан успела ретироваться к изножью кровати. Она смотрела на Присциллу с мучительной, все еще несколько застенчивой жалостью, чуть приоткрыв губы и словно в молитве сложив руки. Казалось, она молит Присциллу о прощении за то, что она молода, хороша собой, чиста и не испорчена, и перед ней долгое будущее. А Присцилла стара, безобразна и грешна, и будущего у нее нет. Контраст между ними был пронзителен, как спазм. Я ощутил эту боль. Я разделил муку сестры. Я сказал: «И смотри, что за чудесные цветы тебе принесли, Присцилла. Какая ты счастливица!» Присцилла сердито прошептала: «Я не маленькая. Нечего вам всем так меня жалеть и смотреть на меня так. И так со мной обращаться, как будто...» Она нашарила на одеяле бронзовую фигурку. Я думал, что она хочет подержать ее. Но вместо этого она с размаху швырнула ее через всю комнату об стену. Слезы снова градом полились у нее из глаз. Она зарылась лицом в подушку. Ирисы упали на пол. Фрэнсис подобрал женщину на буйволе и, улыбаясь, спрятал в ладонях. Я сделал знак Рэйчел и Джулиан, и мы вышли из спальни. В гостиной Джулиан сказала: «Мне так ужасно жаль. Ты не виновата?» — ответил я ей. «Как это должно быть жутко, когда ты вот такая!» «Ты не можешь понять, каково это, когда ты вот такая!» — сказал я. «Так что и не пытайся!» «Мне ужасно жаль ее!» «Беги-ка теперь по своим делам!» — сказала Рэйчел.
«Мне бы хотелось!» — нерешительно проговорила Джулиан. «Ну да ладно!»
Она пошла к двери, но обернулась. «Брэдли, можно тебя на два слова? Проводи меня до угла, ладно? Я тебя не задержу». Я позаговорщически махнул Рэйчел и вышел вслед за девушкой из дому. Она, не оглядываясь, самоуверенно прошла через двор и свернула на Шарлотт-стрит. Ярко светило холодное солнце, и я вдруг почувствовал большое облегчение, очутившись на улице в толпе спешащих, незнакомых, равнодушных людей под ясными синими небесами. Мы прошли несколько шагов и остановились перед оранжевой телефонной будкой. Джулиан снова стала оживленной и по-мальчишески задорной. Она тоже явно испытывала облегчение. Над нею сзади высилась башня почтамта, и я словно сам был в этой вышине. Так отчетливо, так близко мне видны были все ее сверкающие металлические части. Я чувствовал себя высоким и прямым. До того хорошо было вдруг вырваться из дома, прочь от Присциллиных красных глаз и тусклых волос, и очутиться на минуту рядом с кем-то, кто молод, красив, не испорчен и не растрачен, с кем-то, у кого есть будущее. Джулиан озабоченно сказала:
Брэдли, мне очень жаль, что у меня это так плохо получилось.
Это ни у кого бы хорошо не получилось. Настоящее страдание само отрезает к себе все дороги.
Как ты замечательно сказал, но святой человек мог бы ее утешить.
Святых нет, Джулиан. Да ты и молода еще думать о святости.
Я знаю, мне так по-идиотски мало лет. О, Господи, старость так ужасна. Бедная, бедная Присцилла. Послушай, Брэдли, я только хотела тебя поблагодарить за то письмо. Такого замечательного письма мне еще не писал никто.
Какое письмо?
Ну, то письмо об искусстве. Об искусстве и правде.
А, ну да. Я считаю тебя моим учителем.
Очень любезно с твоей стороны, но... И прошу тебя составить мне список литературы для чтения, более полный.
Спасибо, что принесла назад женщину на буйволе. Надо будет дать тебе что-нибудь взамен.
Правда? Ах, пожалуйста, что-нибудь, какую-нибудь маленькую вещичку. Мне бы так хотелось иметь от тебя память. Меня бы это вдохновляло. Какую-нибудь вещь, которую у тебя давно, которую ты много раз держал в руках.
Я был тронут. Я поищу, сказал я. А теперь мне, пожалуй...
Брэдли, погоди немного. Мы с тобой совершенно не разговариваем. Ну да, я понимаю, сейчас нельзя. Но давай встретимся как-нибудь на днях. Мне нужно поговорить с тобой о Гамлете.
О Гамлете?
Ах, да, но мне надо подготовить его к экзамену. И потом, знаешь, Брэдли, я совершенно согласна с тем, что ты написал в своей рецензии на папину книгу.
Где ты видела мою рецензию?
Я заметила, когда мама прятала ее с таким таинственным видом.
Не очень-то честно с твоей стороны.
Знаю, я никогда не стану святой, даже если доживу до такой же старости, как твоя сестра. Но я считаю, что папа должен раз в жизни услышать о себе правду. У всех привычка расхваливать его, не думая. Знаешь, известный писатель, явление в литературе, никому и в голову не приходит оценить его творчество критически. Получается прямо заговор.
Я знаю, но все равно я ее не напечатаю.
Почему? Он должен знать правду о себе. Каждый должен знать о себе правду.
Так думают молодые. И потом еще насчет Кристиан. Папа говорит, что занимается ею в твоих интересах.
Что?
Что он там делает, я не знаю. Но, по-моему, тебе надо пойти к нему и все выяснить. И я бы на твоем месте уехала, как вот ты говорил тогда. Может быть, я могла бы навестить тебя в Италии? Вот чудесно было бы. А за Присциллой присмотрит Фрэнсис Марло. Он мне понравился. Послушай, по-твоему, Присцилла вернется к мужу? Я бы скорее умерла на месте.
Столько ясности одним махом. Это было довольно трудно воспринять. Молодежь всегда так прямолинейна. Я ответил, на последний твой вопрос могу ответить, что не знаю. И спасибо за соображения, которые ему предшествовали.
Мне ужасно нравится, как ты говоришь. Ты всегда так точен, не то что папа. Он живет в розовом тумане, а вокруг и Иисус, и Мария, и Будда, и Шива, и король рыболов водит хороводы в современных костюмах. Король рыболов – персонаж мистических романов позднего Средневековья о рыцарях короля Артура и священном Граале. Это было так похоже на Арнольдова книги, что я засмеялся.
Я благодарен тебе за советы, Джулиан.
Я считаю тебя своим звездочетом.
И спасибо, что ты держишься со мной, как с равным.
Она заглянула мне в глаза, вероятно, опасаясь подвоха.
Брэдли, мы ведь будем друзьями, да? Настоящими друзьями.
Что должен был означать воздушный шар, спросил я.
Да просто так. Небольшая демонстрация.
Я пытался его поймать.
Честное слово?
Но он улетел.
Ну и хорошо, что он пропал. Он для меня много значил.
Жертвоприношение богам?
Да.
Откуда ты узнал?
Тебе подарил его мистер Беллинг? Но откуда же ты? Я ведь твой звездочет. Мне, правда, был очень дорог этот шарик. Иногда, конечно, подмывало отпустить его, но я и не думала тогда, что перережу веревку. Пока не увидела в саду мать, пока не увидела в саду тебя. Ну хорошо, Джулиан, теперь я должен отпустить тебя, перерезать веревку. Твоя мама ждет меня. Когда ж мы поговорим о Гамлете? Я позвоню. Не забывай, что ты мой гуру. Я пошел обратно. В гостиной Рэйчел поднялась мне навстречу и одним рассчитанным порывом сжала меня в объятия. Мы закачались, едва не рухнув на пол, где валялся сброшенный ею макинтош, и, наконец, опустились в хартборновское кресло. Рэйчел пыталась протолкнуть меня коленом в глубину кресла, но я сидел, вытянув ноги на самом краю, и держал ее перед собой точно большую куклу. «О, Рэйчел, не надо никаких осложнений! Вы обсчитали меня на столько минут! Называйте, как хотите, но мы все равно уже переступили грань!» Звонила Кристиан. «Насчет Присциллы?» «Да, я сказала, что Присцилла останется здесь, а она сказала, ничего не хочу слышать!» «Брэдли, я должна вам сказать одну вещь, чтобы вы могли как следует подумать!» Я поняла это уже после того, как написала вам письмо. Меня больше не мучает то, что происходит у Арнольда с Кристиан, слышите? Я словно освободилась. Вы понимаете, Брэдли? Понимаете, что это значит? Рэйчел, я не хочу никаких осложнений. Я должен работать. Я должен быть один. Я собираюсь писать книгу. Этого мгновения я ждал всю жизнь. Господи, у вас сейчас такой бродлианский вид, что я готова заплакать. Мы оба не молоды и оба не дураки. Никаких осложнений не будет, кроме тех, которые исходят от Арнольда. Просто родился новый мир, которым принадлежит вам и мне. У нас теперь всегда будет прибежище. Мне нужна любовь. Мне нужны люди, которых я могла бы любить. Мне нужны вы, чтобы я могла любить вас. Конечно, я хочу, чтобы и вы любили меня. Но даже это не так уж важно. А что мы будем делать, и вовсе не имеет значения. Просто держать вас за руку, как это чудесно. Кровь начинает быстрее бежать у меня по жилам. Наконец-то у меня в жизни что-то происходит. Наконец-то я живу. Двигаюсь, изменяюсь, подумать только, как много успело всего произойти со вчерашнего дня. Я столько лет была как мертвая, я была несчастной и ужасно скрытной. Думала, сохраню верность ему до конца моих дней, и, конечно, так и будет. Конечно, я люблю его, это само собой. Но, любя его, я была словно в каком-то ящике, и теперь я из этого ящика выбралась. Знаете что, мне кажется, мы совершенно случайно открыли секрет полнейшего счастья. Вероятно, вообще невозможно быть счастливым до 40 лет. Вот увидите, никакой драмы не получится. Все останется по-прежнему, кроме самого глубинного. Я навеки жена Арнольда. И вы тоже можете ехать куда хотите и радоваться одиночеству, и писать свою книгу, и все, что угодно. Но у нас будет тайное прибежище. У нас будем мы, вечный союз, словно религиозная клятва. И в этом наше спасение, если только вы мне позволите вас любить. Но, Рэйчел, это ведь будет тайна? Нет. Ах, все так вдруг переменилось, буквально за несколько мгновений. Мы сможем жить открыто, не таясь. Я чувствую себя свободной, как воздушный шарик Джулиан. Я плыву высоко над миром, я, наконец, могу видеть его с высоты. Это как мистическое переживание. Нам не надо будет ничего скрывать. Теперь из-за Арнольда все изменилось. У меня, наконец, появятся свои друзья, свои хорошие знакомые. Будет возможность поездить по свету. Будете вы, и Арнольду придется смириться. Ему ничего другого не останется. Может быть, он даже научится смирению. Брэдли, он будет нашим рабом. О, наконец-то я опять сама себе хозяйка. Мы стали как боги. Неужели вы не понимаете? Не совсем. Вы ведь любите меня немножко, да? Да, конечно. И всегда любил. Но я затрудняюсь точно определить. И не определяйте. В этом все дело. Рэйчел, я не хочу чувствовать себя виноватым. Это помешает мне работать. Ах, Брэдли, Брэдли! И она захохотала заливисто и беспомощно. Потом она снова подогнула колени и надавила на меня всей тяжестью своего тела. И мы провалились в глубину кресла. Я снизу, а сверху она. Я ощущал ее тяжесть и видел близко перед собой ее лицо, жадное и раскованное под наплывом чувств, непривычное, беззащитное и трогательное. И я перестал сопротивляться, а она перестала давить. Тело ее расслабилось, и как тяжелая жидкость растеклась по моему телу, проникая во все щели, подобно меду. Влажные губы проползли у меня по щеке и устроились на моих губах, точно небесная улитка, замкнувшая великие врата. На мгновение, прежде чем тьма застлала мне взор, я увидел, как в окно ко мне искоса заглянула башня почтамта в ореоле синего неба, что было в действительности невозможно, так как дом напротив совершенно ее заслоняет. В комнату вошел Фрэнсис Марло, пробормотал «прошу прощения» и снова скрылся за дверью. Я медленно высвободился из-под Рэйчел, и не из-за Фрэнсиса, его присутствие смущало меня не больше, чем присутствие собаки, а потому, что ощутил физическое желание и, соответственно, тревогу. Вина и страх, которые у меня в крови, проснулись во мне, неотличимые в ту минуту от самого желания, уже тогда пророчески о себе возвещая. В то же время меня глубоко растрогало, как Рэйчел в меня верит. Может быть, он и в самом деле существует, этот новый мир, о котором она говорила. Могу ли я войти в него, не совершив предательства? При этом больше всего меня беспокоило предательство не по отношению к Арнольду. Мне надо было подумать. Я сказал, мне надо подумать. Ну, конечно же, вам надо подумать, вы такой. Рэйчел, я знаю, сейчас вы скажете, чтобы я уходила. Да, ухожу. Видите, какая я послушная? И пусть вас не пугает то, что я говорила. Вам ничего не надо будет делать. Бездействующий деятель? Бегу. Увидимся завтра. Рэйчел, я ужасно боюсь как раз сейчас оказаться чем-нибудь связанным. Вы, наверное, подумаете, что я низкий и бессердечный человек. Но я в самом деле ценю и разделяю. Только мне нужно писать книгу. Обязательно нужно. И я должен быть достоин... Я уважаю вас, Брэдли. Я восхищаюсь вами. Это все к тому же. Вы настолько серьезнее относитесь к творчеству, чем Арнольд. Не беспокойтесь насчет завтрашнего дня и ни о чем не беспокойтесь. Я вам позвоню. Не вставайте. Я хочу оставить вас сидящим в этом кресле, такого длинного, сухопарого, серьезного, как налоговый инспектор. Только не забудьте, свобода, новый мир. Может быть, как раз этого и не хватало вам для вашей книги. Как раз этого она и ждала. Ах, ну какой же вы ребенок, какой пуританин. Пора, пора вырасти и стать свободным. «Прощайте, Брэдли! Да благословит вас наш Бог!» Она выбежала из комнаты, а я остался сидеть, как она хотела. Меня поразили ее последние слова насчет книги. Я размышлял о них. Может быть, действительно, Рэйчел — неспосланный мне ангел. Как это все было странно, и как переполняло меня желание, и до чего все было необыкновенно. Очнувшись, я увидел перед собой лицо Фрэнсиса Марло. Я понял, что он находится в комнате уже довольно давно. Он как-то странно гримасничал, щурил глаза, и при этом у него морщился нос и расширялись ноздри. Проделывал он это самым естественным и непринужденным видом, как зверь в зоопарке. Может быть, он просто был близорук и хотел получше рассмотреть меня? «Вы хорошо себя чувствуете, Брэд?»
«Конечно.
Вы странно выглядите. Что вам нужно? Можно я схожу куда-нибудь пообедаю?»
«Пообедайте?
Я думал, уже вечер. Первый час. А в доме одна только консервированная фасоль. Можно?»
«Да-да, идите.
Я принесу что-нибудь легкое для Присциллы».
«Как она?»
«Уснула. Брэд?»
«Да?
Вы не могли бы дать мне 1 фунт?»
«Вот.
Спасибо. И потом, Брэд...»
«Что?»
«Боюсь, что эта бронзовая вещичка повреждена. Она не хочет стоять». Он вложил мне в ладонь теплую бронзовую фигурку. И я попробовала поставить ее на стол. Одна нога у буйвола была подвернута. Фигурка беспомощно повалилась на бок. Я присмотрелся. Женщина улыбалась. Она была похожа на Рэйчел. Когда я поднял глаза, Фрэнсиса уже не было. Я на цыпочках вошел в спальню. Присцилла спала высоко на подушках. Рот ее был приоткрыт. Ворот блузки сдавил шею. Сон чуть расслабил, размягчил брезгливую маску отчаяния. Лицо ее уже не казалось таким старческим. Она дышала с тихим, ровным присвистом. «Ищу, ищу!» На ногах у нее по-прежнему были туфли. Очень осторожно я расстегнул ей пуговицу на блузке. Раскрывшийся ворот был изнутри засален до черноты. Потом, взявшись за длинные острые каблуки, я стащил с нее туфли и тихонько прикрыл одеялом пухлые ступни в сырых, пропахших потом чулках. Она перестала пришептывать на выдохе, но не проснулась. Я ушел. Я пошел в комнату для гостей и лег на голую кровать. Меня одолевали мысли о 2 моих последних свиданиях с Рэйчел и о том, как покойно и приятно было у меня на душе после 1-го, и как разволновало и смутило меня 2-е. Может быть, я в самом деле готов влюбиться в Рэйчел? Следует ли допускать это даже в мыслях? Не грозит ли мне кошмарная неразбериха катастрофических масштабов, настоящее серьезное бедствие? А может быть, наоборот? Передо мной неожиданно разверзся долгожданный проход в иной мир, уготованный мне путь к божеству? Или все это пустое, мимолетная вспышка чувств стареющей женщины, несчастливой в браке? Минутное смущение пожилого пуританина, у которого так долго не было в жизни никаких приключений? Действительно, — говорил я себе, — действительно у меня в жизни очень давно не было приключений. Я сделала попытку трезво подумать об Арнольде, но очень скоро перестал что-либо соображать и только чувствовал вокруг себя огненные волны неопределенного, ненаправленного физического желания. В наш век принято объяснять безграничный и непостижимый мир причинных взаимосвязей с сексуальными влечениями. Эти темные силы рассматриваются то как прямые двигатели исторического прогресса, то в более общем смысле, как всемогущие мировые законы. Им приписывается власть делать из нас преступников, невропатов, сумасшедших, фанатиков, мучеников, героев, святых или реже преданных отцов, жен, нашедших самовыражение в материнстве, безмятежных человека-скотов и тому подобное. Немного того, немного другого. И на свете не остается явлений, которых не могли бы вывести из секса такие циники и лжеученые, как Фрэнсис Марло, с чьими взглядами по этим вопросам мы вскоре должны будем подробно ознакомиться. Лично я, однако, ни в коей мере не принадлежу к фрейдистам, что и считаю необходимым во избежание неясности подчеркнуть на этой стадии моей исповеди или апологии, или как бы там ни назвать сей несуразный опус. Я питаю отвращение к этому дешевому вздору. Мои собственные понятия об иррациональном, не имеющие абсолютно никакого отношения ни к чему научному, носят совершенно иной характер. Утверждаю это особенно горячо, так как могу допустить, что человек недалекий усмотрит в моих рассуждениях нечто именно в названном роде. Ведь я только сейчас размышлял о том, не послужит ли нечаянный дар нежности Рэйчел к высвобождению запертого во мне таланта, в который я так долго и упорно верил, который так терпеливо в себе растил. Какое представление обо мне может сложиться у читателя? Боюсь, оно будет несколько неопределенным, поскольку у меня никогда не было четкого самоощущения, а как можно с достаточной ясностью описать то, что видится расплывчато себе самому. Однако моя скромность не сможет послужить защитой от суда, наоборот, она еще вызовет на себя огонь суждений, подобных следующему. Субъект немолодой и не добившийся в жизни успеха, не уверен в себе как мужчина, естественно надеется, что заполучив женщину, почувствует себя другим человеком, даст выход своим талантам, которых у него, кстати сказать, может быть, сроду и не было. Прикидывается, что думает о своей книге, а у самого на уме женские груди. Прикидывается, что заботится о своей честности и прямоте, а на самом деле ему причиняет беспокойство совсем иная примизна. Так вот, должен со всей определенностью заметить, что подобные толкования не только примитивизируют и опошляют, но также бьют абсолютно мимо цели. Даже допуская в мыслях близость с Рэйчел, о чем я к этому времени уже подумывал, но только в самых общих чертах, я был не настолько плосок и глуп, чтобы воображать, будто простая сексуальная разрядка может принести мне ту высшую свободу, которую я искал. Я отнюдь не смешивал животный инстинкт с божественным началом. Тем не менее, так уж сложно организовано наше сознание, и так глубоко переплетаются его пласты, что перемены в одной области нередко предвещают, как бы отражают изменения, казалось бы, совсем другого порядка. Вдруг начинаешь ощущать какое-то подспудное течение, властную руку рока, происходит удивительное совпадение, и мир наполняется знамениями. И это вовсе не вздор и не бред параноика. Такие ощущения действительно могут отражать реальные, хотя еще неосознанные метаморфозы. Предстоящие события ведь и в самом деле отбрасывают из будущего свои тени. Известно, что книги нередко оказываются пророческими. Просто воображение писателей рисует перед ними то, чему предстоит произойти. Однако эти предвестия бывают двусмысленнее и загадочнее древних оракулов, и исполняются они в самой неожиданной форме, как случилось и на этот раз. Не было ничего смешного в том, что, предчувствуя великие откровения, я испытывал беспокойство о своей работе. Если в моей жизни предстояли перемены, они неизбежно должны были стать частью моего творческого развития, ибо мое творческое развитие было моим человеческим развитием. Очень может быть, что Рэйчел — посланница Бога. Ведь она бросила мне вызов, и теперь важно было, как я на него отвечу, хватит ли у меня храбрости. Мне часто приходило в голову, когда я задумывался поглубже, что я плохой художник, потому что я трус. Не настало ли время выказать смелость в жизни и тем заявить о своей смелости в искусстве, даже, может быть, таким образом обрести ее? Однако существовала и другая сторона проблемы. Титанический мыслитель, которому принадлежат изложенные выше соображения, уживался во мне со смотрительным, совестливым обывателем, полным моральных запретов и общепринятых страхов. Во всей этой истории нельзя было не считаться с Арнольдом. Если дойдет до дела, хватит ли у меня духу, не дрогнув, противостоять Арнольдову праведному гневу? А кроме того, существовала и Кристиан. С Кристиан у меня еще ничего не было решено. Она не шла у меня из головы, рыская по отдаленным уголкам моего сознания. Я хотел ее видеть. Я даже испытывал по поводу ее новоиспеченной дружбы с Арнольдом чувство, близко напоминавшее ревность. Ее оживленное любопытством, чуть сморщенное лицо виделось мне во сне. Хватит ли у Рэйчел силы, чтобы защитить меня от нее? Быть может, к этому все и сводилось. Я просто искал у нее защиты. Теперь задним числом меня поразил возглас Рэйчел. Он наш раб. Как можно было сказать такое о муже? А ведь мне тогда показалось, что я понимаю ее. Однако что в сущности эти слова означают? Если они справедливы, тогда справедливы и все остальные ужасные вещи, связанные между нами. Не следует ли признать, что речь идет о самом обыкновенном пошлом романчике? Разве уже эти мои размышления не есть грех? Властная рука Рока легко может привести нас к жалкой зависимости. Драматическое самоощущение — это свойство, которого лучше не иметь. У святых его, безусловно, нет. Однако, если ты не святой, толку от таких умозаключений немного. Самое большее, что я мог сделать на пути раскаяния, это опять подумать об Арнольде. Но даже и в этих мыслях главным героем по-прежнему оставался я сам. Я решил, что надо поскорее увидеться с Арнольдом. И обязательно. Но как откровенно поговорить с ним? Разве не он тут главная фигура? И что я в сущности к нему испытывал? Вопрос интересный. И я принял решение. Сразу, при этом немного успокоившись, что поговорю по душам с Арнольдом, прежде чем снова увижусь с Рэйчел. Так размышлял я, стараясь обрести покой. Но к 5 часам того же дня я все еще метался в выступлении. Иступлении загадочном и темном. Что это было? Любовь? Секс? Искусство? Я испытывал мучительную потребность сделать, предпринять что-то. Обычный удел человека, не знающего, как ему поступить. Кажется, совершишь какой-нибудь поступок. Уедешь, вернешься, отправишь письмо, и тем избавишься от нервного беспокойства, который в действительности есть не что иное, как боязнь, боязнь будущего, принимающая формы страха перед собственными темными сиюминутными желаниями. Это и есть тот самый страх, о котором говорят философы. Он рождается не столько от ощущения пустоты, сколько от холодящего душу чувства, что ты находишься во власти могущественных, но еще не выявившихся сил. Под влиянием вышеописанного нервного беспокойства я взял свою рецензию на книгу Арнольда, запечатал в конверт и отправил прямо ему. Но прежде я внимательно перечитал ее. Новая книга Арнольда Баффина восхитит его многочисленных почитателей. Она сделана в соответствии с пожеланиями простодушной публики, все по тому же старому рецепту. Речь в ней идет о биржевом маклере, который в 50 лет решает пойти в монахи. Ему препятствует в этом сестра настоятеля, дама истово религиозная, незадолго перед тем вернувшаяся с Востока. Она хочет обратить героя в буддизм. Вдвоем они проводят время в горячих религиозных диспутах. Кульминация приходится на ту сцену, где настоятель, вариант Христа, служит мессу, и в это время на него случайно или не случайно падает со стены массивное бронзовое распятие и убивает на месте. Такой роман типичен для творчества Арнольда Баффина. Сзади на обложке написано: «Новая книга Баффина одновременно и серьезна, и смешна. В ней есть и глубокий сравнительный анализ религий, и захватывающий, как в авантюрном романе, сюжет. Стоит ли придираться к рекламе? То, что в ней говорится, частично правда. Книга действительно вполне серьезна и очень смешна, как почти всякий роман. Она содержит туманное и поверхностное, и, на мой взгляд, довольно скучное сопоставление религий, которым решительно не хватает меткости и остроты мысли. А на научность оно даже не претендует. Автор смешивает Махаяну с Тхеравадой и, по-видимому, считает суфизм формой буддизма. Сюжет, хотя до него нелегко добраться, безусловно, мелодраматичен. Правда, я не понимаю, почему говорится, что эта книга как авантюрный роман. По-моему, она и есть авантюрный роман. Та часть, где героиня приводит себя в состояние транса, чтобы перенести боль в сломанной лодыжке, а тем временем переполняется резервуар с водой, и она едва не захлебывается, чистейший боевик в духе индейцев и ковбоев. Само собой разумеется, права на экранизацию романа уже куплены. Спросим себя, однако, не о том, занимательна ли эта книга, интересно ли ее читать. Спросим себя, является ли она произведением искусства. Ответ в данном случае, и, боюсь, во всех остальных случаях, когда речь идет о сочинениях мистера Баффина, увы, отрицателен. Мистер Баффин пишет быстро и непринужденно. Он плодовитый писатель. Именно это качество и является его главным врагом. Плодовитость так легко спутать с силой воображения. И если в такую ошибку впадает сам автор, тогда он обречен. Чтобы стать настоящим художником, писатель, пишущий с такой легкостью, превыше всего нуждается в одном – в смелости. Он должен иметь смелость уничтожать и смелость выжидать. Мистер Баффин, судя по объему его продукции, не способен ни ждать, ни уничтожать. Только гению позволительно писать, не выморов ни строчки. А мистер Баффин не гений. Сила воображения даруется лишь тем из малых сих, кто готов работать. А работать нередко означает только одно – отбрасывать редакцию за редакцией, пока не будет достигнута та степень насыщенности, накала, которая и есть искусство. И так далее. Еще на 2000 слов.
Когда я запечатал это в конверт и опустил в почтовый ящик, я испытал большое, по-прежнему довольно загадочное чувство удовлетворения. Теперь, по крайней мере, наши отношения, уже давно застывшие на мертвой точке, должны будут вступить в новую фазу. Я даже допускал, что мой тщательный анализ может принести Арнольду пользу. В тот вечер Присцилле стало как будто немного лучше. Она проспала до заката, а проснувшись, сказала, что хочет есть. И поела. Правда, совсем немного приготовленной Фрэнсисом курицы в прозрачном бульоне. Фрэнсис, к которому я постепенно меняла отношение, взял на себя заботы по кухне. Он не принес сдачи с моего фунта, но представил вполне убедительный отчет о том, на что были потрачены деньги. Из своей квартиры он принес спальный мешок и сказал, что будет ночевать в гостиной. Он был сама кротость и признательность. Я старательно подавлял в своей душе все связанные с ним опасения. Дело в том, что я решил, хотя и не сообщил еще Присцилле, в ближайшие дни уехать в Паттеру, а дом оставить на Фрэнсиса. В этой части моего будущего я уже навел ясность. Как впишется в него Рэйчел, оставалось пока неизвестно. Я представлял себе, что буду сочинять для нее длинные, прочувствованные письма. И кроме того, я провел длинный телефонный разговор с моим лечащим врачом обо мне самом. Но пока я сидел дома в обществе Присциллы и Фрэнсиса, мирная семейная обстановка, 10 часов вечера, шторы на окнах спущены. Присцилла опять в моей пижаме с высоко завернутыми рукавами. Она пьет приготовленный Фрэнсисом горячий шоколад, а мы с Фрэнсисом потягиваем херес. Фрэнсис говорит, детские воспоминания всегда так фантастичны. Мне, например, все помнится каким-то темным. Вот забавно, говорит Присцилла, мне тоже. Словно всегда стоял дождливый вечер, такое освещение. Я сказал, по-видимому, прошлое представляется нам как туннель. Сегодня светло, а чем дальше вглубь, тем темнее. Но бывает, заметил Фрэнсис, что какой-то кусок из самого отдаленного прошлого видится нам очень ярко. Я вот помню, как мы с Кристиан идем в синагогу. «В синагогу?» — переспросил я. Фрэнсис скрестил ноги и сидит в маленьком кресле, заполняя его целиком, точно скульптура святого в нише. Засаленные, заскорузлые от грязи отвороты его мешковатых широких штанин торчат над щиколотками. На коленях сквозь вытертую до блеска истончившуюся ткань просвечивает розовая кожа. Руки пухлые и тоже очень грязные, сложены на животе. И вся эта умиротворенная поза слегка отдает чем-то восточным. Красные губы изогнуты в извиняющейся улыбке. Ну да, мы ведь евреи наполовину. И на здоровье. Странно только, что мне никто этого никогда не говорил. Кристиан немного, ну не то чтобы стыдиться этого, но, пожалуй, стыдилась. Наши дед и бабка со стороны матери были евреи. Другие, дед с бабкой, у нас гои. Но это не очень-то вяжется с именем Кристиан, верно? Да, наша мать была крещеная. Во всяком случае, она была рабыней отца, ужасного самодура. Вы ведь не были знакомы с нашими родителями. Отец слышать не желал о своих еврейских родичах. Заставил маму порвать со всеми. Имя Кристиан было частью этой компании. И однако выходили в синагогу? Один раз, мы тогда были совсем маленькие. Папа был болен, и нас поселили у бабки с дедом. Им очень хотелось, чтобы мы пошли. Вернее, чтобы я пошел. Да, Кристиан, им было мало дела. Она, во-первых, девочка. И потом их возмущало ее имя. Когда они говорили с ней, то называли ее другим именем.
Да, Зоя. Помню, она раз распорядилась выбить на одном очень дорогом чемодане свои инициалы. КЗП. Ну и ну. По-моему, он убил маму.
Кто?
Отец. Считается, что она умерла, упав с лестницы. Он был очень тяжел на руку. Меня бил смертным боем.
Почему же я ничего не знал?
Ну, бог с ним. Чего только не случается с людьми в браке. Один убивает жену, другой не знает, что его жена еврейка. В Америке Кристиан много общалась с евреями. Этим, вероятно, объясняется перемена. Я смотрел на Фрэнсиса. Когда про кого-то становится известно, что он еврей, немедленно обнаруживаешь и перемену в его наружности. Так я только недавно, после многих лет знакомства, узнал, что Хартборн еврей, и сразу его лицо показалось мне гораздо умнее, чем раньше. Присциллу, выключенную из разговора, не оставляло беспокойства. Ее руки безостановочно двигались, собирая на краю простыни мелкие веерообразные складочки. А дутловатое лицо покрывал густой неравномерный слой пудры. Волосы были, наконец, расчесаны. Она то и дело вздыхала, и нижняя губа ее мелко, жалобно вздрагивала.
«А ты помнишь, как мы прятались в магазине?» — обратилась она ко мне.
«Забирались под прилавок, ложились на полки и играли, будто спим на койках, и пароход плывет по морю. Бывало, мама нас позовет, а мы затаимся и лежим тихо-тихо. Так интересно было. И еще там были портьеры на двери, и мы прятались за них. Иной раз кто-нибудь откроет дверь и войдет в магазин, а мы спрячемся за портьеру и молчок. А какие там были товары на верхних полках? Залежавшиеся, старые высохшие бутылки из-под чернил, щербатые тарелки. Мне часто снится наш магазин. И мне. Чуть не каждую неделю. И что удивительно, это всегда кошмары. Я испытываю страх.
Когда мне снится магазин, сказала Присцилла, там всегда пусто. Большое пустое помещение. Все деревянное. Пустые полки, прилавки, ящики.
Вы, конечно, знаете, что такой сон означает, заметил Фрэнсис. Материнское чрево.
Пустое материнское чрево, повторила Присцилла.
Опять сухо всхлипнула и заплакала, прикрыв лицо широким болтающимся рукавом моей пижамы.
Какая чушь, сказал я.
Нет, не пустое. Вы в нем. Вы вспоминаете свою жизнь в материнском чреве.
Глупости. Как это можно помнить?
Да это и невозможно ни доказать, ни проверить. Ну ладно, Присцилла, перестань, тебе пора спать.
Я весь день спала, как я теперь усну?
Уснете, сказал Фрэнсис. В шоколаде была снотворная таблетка. Вы меня опаиваете. Роджер хотел меня отравить.
Я сделал Фрэнсису знак, и он ушел, неслышно ступая и бормоча под нос извинения.
«Господи, ну что мне делать?
Ляг и усни. Брэдли, ты ведь не допустишь, чтобы меня объявили сумасшедшей. Роджер один раз сказал, что я душевно больная, что ему придется освидетельствовать меня и засадить в сумасшедший дом. Его самого надо освидетельствовать и засадить в сумасшедший дом.
Брэдли, Брэдли, что со мной теперь будет?» Мне остается только убить себя, другого выхода нет. Вернуться к Роджеру я не могу. Он умерщвляет мне душу. Он сводит меня с ума. Разобьет что-нибудь и говорит, что это я. Просто где память потеряла, не помню.
Он очень плохой человек.
Нет, это я плохая. Такая плохая. Я говорила ему ужасные вещи. Я уверена, что у него были женщины. Один раз я нашла носовой платок, а я пользуюсь только косметическими салфетками.
Ляг поудобнее, Присцилла.
Да. Да, я поправлю тебе подушки. Возьми меня за руку, Брэдли. Я держу тебя за руку. Если хочешь убить себя, это признак сумасшествия? Нет. И ты вовсе не хочешь убить себя. У тебя просто депрессия. Депрессия? Если бы ты только знал, каково это быть на моем месте. У меня такое чувство, будто я сделана из старых тряпок, труп из тряпок. О, Брэдли, не уходи от меня, я сойду с ума в темноте. Помнишь, когда мы были совсем маленькие, мы просили маму, чтобы она не ложилась спать и всю ночь нас сторожила. Она соглашалась, и мы сразу же засыпали, а она тихонько уходила. И ночник. Брэдли, может быть, мне можно поставить ночник? У меня нет ночника, и сейчас уже поздно. Завтра я тебе достану. Тут лампа у кровати, можешь включить, когда захочешь. У Кристиан над дверью такое полукруглое окно, и в него падал свет из коридора. Я оставлю дверь приоткрытой, тебе будет виден свет с лестницы. Я просто умру от страха в темноте. Мысли мои меня убьют. Послушай, Присцилла, я послезавтра уезжаю из города работать. Ненадолго. Тебя я поручу Фрэнсису. Нет, 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 Брэдли, не уезжай, не оставляй меня. Может прийти Роджер. Он не может прийти. Я это точно знаю. Если он придет, я умру от стыда и страха. О, моя жизнь так ужасна. Мое существование так страшно. Ты не можешь себе представить, каково это просыпаться каждое утро и каждое утро убеждаться, что все по-прежнему, что ты — это ты, и от этого ужаса никуда не деться. Брэдли, ты не можешь уехать, скажи, ты ведь не уедешь. У меня же никого нет, кроме тебя. Ну, хорошо, хорошо. Обещай, что ты не уедешь. Ты обещаешь? Хорошо. Пока не уеду. Нет, ты скажи «обещаю». Скажи это слово. Обещаю. У меня в голове какой-то туман. Это ты хочешь спать? Ну, спокойной ночи, будь умницей. Я оставлю дверь чуть приоткрытой. Мы с Фрэнсисом будем рядом. Она пыталась спорить, но я вышел и возвратился в гостиную. Здесь горела только одна лампа, отбрасывая вокруг багровые тени. Некоторое время из спальни еще доносилось бормотание, потом все стихло. Я чувствовал большую усталость. Так много всего успело произойти за один день. Что за мерзкий запах? Это газ, Брэд? Я не мог найти спички. Фрэнсис сидел на полу, смотрел на газовое пламя и держал бутылку хереса в руках. Уровень содержимого в ней значительно понизился. «Не может человек помнить своего пребывания в утробе матери», — сказал я ему. «Это невозможно». «Нет, возможно. И бывает довольно часто. Глупости. Мы даже помним, как наши родители вступали в половые сношения, когда мы были в утробе матери. Но если вы в такую чушь способны поверить...» «Мне очень жаль, что я расстроил Присциллу». Присцилла все время твердит о самоубийстве. Я слышал, если человек говорит, что убьет себя, значит, он этого не сделает, верно? Да нет, она может и сделать. Вы присмотрите за ней, если я уеду? Конечно. Мне бы только стол и квартиру, и немного мелочи на... Все равно. Я не могу уехать. О, Господи! Я откинулся на спинку одного из кресел и закрыл глаза. Спокойный образ Рэйчел взошел перед моим внутренним взором, подобной тропической луне. Мне захотелось поговорить о себе, но я мог говорить только загадками. Я сказал, муж Присциллы влюблен в молоденькую девушку. Она уже много лет его любовница. Теперь он счастлив, что избавился от Присциллы. Собирается жениться. Присцилле я, понятно, не рассказывал. Не странно ли, как человек вдруг влюбляется? Это может случиться со всяким и во всякое время. «Вот что», — сказал Фрэнсис. «Значит, Присцилла в аду. Ну что ж, мы все в аду. Жизнь — это мука, мука, которую осознаешь. И все наши маленькие уловки — это только дозы морфия, чтобы не кричать.
«Нет-нет»,
— возразил я, — «хорошее в жизни тоже бывает. Например, ну вот, например, любовь. Каждый из нас кричит, надрывается в своей отдельной, обитой войлоком, звуконепроницаемой камере. Не согласен. Когда по-настоящему любишь...»
«Так значит, вы влюблены», — сказал Фрэнсис.
«Вовсе нет.
В кого же?»
«Впрочем, я знаю и сам могу вам сказать. То, что вы видели сегодня утром...»
«О, я не ее имею в виду!»
«Кого же тогда?»
«Арнольда Баффина».
«То есть вы хотите сказать, что я влюблен в...»
«Что за непристойная чушь?»
«А он влюблен в вас. Иначе для чего бы ему любезничать с Кристиан? Для чего вам любезничать с Рэйчел?»
«Я вовсе не...»
«Для того, чтобы заставить ревновать другого. Вы оба подсознательно добиваетесь перелома ваших отношений. Потому вам снятся кошмары про пустые магазины. Почему вас преследует образ башни Почтампта? Почему вы так чувствительны к запахам?»
«Это при ссыле снятся пустые магазины, а у меня они забиты до отказа».
«Ага, вот видите? А образ башни Почтампта преследует каждого лондонца. И
неужели вы никогда не осознавали своей подавленной гомосексуальности?»
«Послушайте», — сказал я, — «я признателен вам за то, что вы помогаете тут с Присциллой.
И, пожалуйста, поймите меня правильно. У меня нет предрассудков. Я абсолютно ничего не имею против гомосексуализма. По мне, пусть люди поступают так, как им хочется. Но так уж вышло, что лично я абсолютно нормальный гетеросексуальный индивидуум. И
нужно уметь принимать свое тело таким, как оно есть.
Не надо воевать с ним.
Насчет запахов — это у вас типичный комплекс вины из-за подавленных наклонностей. Вы не хотите смиряться со своим телом. Это хорошо изученный невроз.
Я не невротик.
Вы сплошные нервы. Сплошной трепет.
Как же иначе? Ведь я художник.
Вам приходится воображать себя художником из-за Арнольда. Вы отождествляете себя с ним.
«Да это я его открыл!» — заорал я. «Я был писателем задолго до него. Я пользовался известностью, когда он еще лежал в колыбели».
«Тссс! Разбудите Присциллу! Ваши чувства находят выход, когда вы направляете их на женщин. Но источником их являетесь вы и Арнольд. Вы одержимы друг другом».
«Говорю вам, я не гомосексуалист и не невропат. Я себя знаю».
«Ну и хорошо», — вдруг другим тоном отозвался Фрэнсис, пересаживаясь спиной к огню. «Пожалуйста, пусть будет по-вашему».
«Вы просто все это выдумали мне назло».
«Да, я просто выдумал. Это я, гомосексуалист и невропат, и нет слов, как от этого страдаю.
Счастливец, вы не знаете себя».
«Я-то себя хорошо знаю».
И он заплакал. Мне редко случалось видеть плачущего мужчину. Зрелище это внушает мне страх и отвращение.
Фрэнсис плакал в голос, заливаясь совершенно для меня неожиданно потоком слез. Его пухлые красные руки мокро поблескивали в газовом свете.
«Да перестаньте вы! Ради Бога!»
«Простите меня, Бретт! Я бедный! Жалкий извращенец!
В
всю жизнь я такой несчастный.
Когда меня лишили диплома, я думал, что умру от горя. У меня никогда ни с кем не было по-настоящему хороших отношений. Я так нуждаюсь в любви. Любовь всем нужна. Это естественная потребность. Все равно, как мочеиспускание. А мне и крохи не досталось за всю мою жизнь. А сколько любви я отдал людям. Я ведь умею любить. Я когда люблю, то по земле расстилаюсь. Пожалуйста, наступайте. Но меня никогда никто не любил. Даже мои разлюбезные родители. И дома у меня нет, и никогда не будет. Все вышвыривают меня вон рано или поздно. Чаще рано. Я странник на Божьей земле. Думал, хоть Кристиан меня пригреет, Господи. Да я бы спал в прихожей. Мне просто нужно служить кому-то, помогать, заботиться. Но почему-то у меня никогда ничего не получается. Я постоянно думаю о самоубийстве. Каждый Божий день думаю, что надо умереть и покончить с этой мукой. А сам продолжаю ползать в собственном дерьме, раздираемый ужасом и болью. Я так отчаянно, безнадежно, ужасно одинок, что готов выть целыми днями. Перестаньте твердить этот мерзкий вздор. Хорошо, хорошо. Виноват. Простите меня, Бред. Пожалуйста, простите. Я, наверное, сам хочу страданий. Я мазохист. Наверное, мне нравится мучиться. Иначе я бы давным-давно прекратил это существование. Принял бы пузырек снотворных таблеток. Сколько раз мне приходило это в голову. Господи, теперь вы решите, что я не гожусь ухаживать за Присциллой и вытолкаете меня в зашей? Да замолчите немедленно! Я не могу этого выносить! Простите меня, Бред. Просто я... Возьмите себя в руки! Будьте мужчиной! Да не могу я! Господи, Господи, какая боль! Я не такой, как все эти люди! У меня жизнь не складывается, ничего не выходит. И вот теперь вы меня выгоните. А ведь если бы вы только знали, Боже мой! Я иду спать, сказал я. У вас спальный мешок с собой? Да-да. Но так влезайте в него и не болтайте больше. Мне еще нужно в уборную. Спокойной ночи. Я повернулся и вышел из комнаты. В коридоре я остановился у Присциллиной двери и прислушался. Сначала мне почудилось, что она тоже плачет. Но нет, это был храп. Вскоре он утратил сходство с плачем и стал звучать, как предсмертный хрип. Я пошел в комнату для гостей, где так и не удосужился приготовить себе постель, и лег, не раздеваясь и не погасив верхнего света. Дом тихонько поскрипывал от шагов моего верхнего соседа, подозрительного юнца по фамилии Ригби, который продавал галстуки на Джермин-стрит. За ним наверх проследовали еще чьи-то осторожные увесистые шаги. Чем бы они ни занимались там вдвоем наверху, они, к счастью, проделывали это тихо. Слышен был еще какой-то звук, наподобие приглушенного стука. Это было мое сердце. Я решил, что завтра рано утром поеду к Рэйчел. «Где Арнольд?» «Ушел в библиотеку», — так он сказал. «А Джулиан уехала на фестиваль поп-музыки. Я послал Арнольду ту рецензию. Он говорил что-нибудь?» Он никогда не читает при мне своих писем. А говорить? Он ничего не говорил. Ах, Брэдли, слава Богу, что вы приехали.
В передней я на минуту обнял Рэйчел, и сквозь рыжее облако ее волос различил в слабом свете, падавшем от стеклянной двери, портрет миссис Сидонс, цветную гравюру, которая висела на стене возле вешалки. Сидонс, Сара, знаменитая английская трагическая актриса. Наиболее известны ее портреты кисти Рейнольдса и Гейнсборо. Перед моим внутренним взором все еще стояло широкое бледное лицо Рэйчел, вдруг преобразившееся от радости и облегчения, когда она открыла дверь и увидела меня. Это очень много значит, когда тебя так встречают. Есть люди на свете, которые за всю жизнь не удостоились такого приема. И ощущение того, что Рэйчел уже не молода, что она замучена, тоже волновало и трогало меня. Идемте наверх. Рэйчел, нам нужно поговорить. Можно поговорить и наверху? Я ведь не съем вас. Она за руку повела меня по лестнице, и мы очутились в той самой спальне, где Рэйчел недавно лежала, точно покойница, натянув на лицо край простыни. Как только мы вошли, она задернула шторы и стала снимать с кровати зеленое шелковое покрывало. «Брэдли, сядьте вот сюда, возле меня». Мы неловко сели рядом и посмотрели друг на друга. Под ладонью у меня был ворс шерстяного одеяла. Радостный образ, встретивший меня Рэйчел, больше не стоял у меня перед глазами. Я чувствовал скованность, смущение, беспокойство. «Я только хочу к вам прикоснуться», — сказала Рэйчел. И в самом деле провела, чуть касаясь кончиками пальцев, по моему лицу, шее, волосам, словно это был не я, а святой образ. «Рэйчел, мы должны осознать, что делаем. Я не хочу поступать дурно. Чувство вины может помешать вашей работе». Она прикрыла пальцами мне веки. Я отстранился. «Рэйчел, вы это все делаете не для того, чтобы позлить Арнольда?» «Нет, вначале может быть. Когда это только пришло мне в голову, ради самозащиты. Но потом, в тот раз, ну, знаете, когда вы оказались здесь в комнате, вы были как бы тоже по эту сторону барьера. И я так давно вас знаю, на вас словно бы возложена особая роль, роль рыцаря, как в старину, моего рыцаря. И это так необыкновенно, так важно. Вы всегда представлялись мне немного мудрецом, каким-то отшельником, аскетом. А дамам всегда особенно нравится соблазнять аскетов. Может быть. Разве я вас соблазняю? Понимаете, я должна проявить свою волю. Это необходимо. Иначе я умру от унижения или еще от чего-нибудь. Наступает божественная минута. А не безбожные ли это мысли? Но это и ваши мысли, Брэдли. Посмотрите, где вы находитесь. Мы оба добропорядочные пожилые люди. Я не добропорядочная. Но я принадлежу еще к веку строгих нравов. А вы жена моего лучшего друга. Женой своего лучшего друга нельзя... Чего? Ничего. Но это уже произошло. Это уже с нами случилось. Единственный вопрос, что мы будем с этим делать? Брэдли, мне очень жаль, но от препирательства с вами я получаю большое удовольствие. Вы же знаете,
Куда приводят такие препирательства?
В постель? Ей-богу, мы словно 18-летние.
Они сейчас не препираются.
Рэйчел, это все не из-за того, что у Арнольда роман с Кристиан.
У них действительно роман?
Не знаю, и это уже не важно.
Но ведь вы любите Арнольда?
Да-да,
но это тоже не важно. Он слишком долго был моим тираном. Я нуждаюсь в новой любви. Я должна вырваться из Арнольдовой клетки.
По-видимому, женщинам вашего возраста, Брэдли, вы опять за свое.
Я просто хотел сказать, что потребность в переменах вполне естественна. Но не будем делать ничего такого, чтобы...
Брэдли, сколько бы вы ни философствовали, вы же понимаете, что мы будем делать, в сущности, не имеет значения.
Нет, имеет. Вы сами говорили, что мы не станем обманывать Арнольда.
Так это будет или не так, очень важно.
Вы что, боитесь Арнольда?
Я подумал,
да.
Ну так вам надо перестать его бояться. Друг мой, неужели вы не понимаете, что в этом-то все и дело?
Я должна увидеть вас бестрепетным, бесстрашным. Это и значит быть моим рыцарем. Тогда я обрету свободу, и для вас это тоже будет решительный поворот в жизни.
Почему вы не можете писать?
Потому что вы робки, забиты, скованы. В духовном смысле, конечно.
Ее слова были очень близки к тому, что я сам думал.
Значит, мы будем любить друг друга в духовном смысле?
Ох, Брэдли, довольно препирательств.
Раздевайтесь.
Все это время мы сидели в полоборота, не прикасаясь друг к другу. Только концы ее пальцев легко проскользнули по моему лицу, потом по лацканам пиджака, по плечу, рукаву, словно околдовывая меня. Теперь Рэйчел вдруг отвернулась и, изогнувшись одним движением, стянула с себя блузку и лиф. До пояса нагая, она вновь посмотрела на меня. Это уже было совсем другое дело.
Она покраснела, и лицо ее неожиданно приобрело неуверенное, вопросительное выражение. У нее были большие, очень полные груди с огромными коричневыми сосцами. На обнаженном теле голова смотрится совсем иначе. Румянец спустился ей на шею и слился с глубоким клином пятнистого загара между грудей. Ее тело дышало скромной, непоказной чистотой. Видно было, что такое поведение для нее совсем не характерно. И к тому же я уже, бог весть, как давно не видел обнаженной женской груди. Я смотрел, но не двигался.
«Рэйчел», — сказал я, — «я очень тронут и взволнован, но право же мне кажется, что это в высшей степени неразумно».
«Да перестаньте!»
Она вдруг обхватила меня за шею и повалила на кровать. Последовало какое-то копошение, толчки, и вот она уже лежала рядом со мной совершенно голая. От ее тела шел жар, учащенное дыхание обжигало мне щеку. Лежать одетым в ботинках, рядом с бурно дышащей голой женщиной, это, пожалуй, не вполне по-джентльменски. Я приподнялся на локте и заглянул ей в лицо. Я не мог допустить, чтобы меня затопил этот горячий шквал. Лицо ее искажало гримаса, напоминавшая мне японские картинки, и в ней была как бы смесь радости и боли. Глаза сужены в щелки, рот квадратно открыт. Я дотронулся до ее грудей, легко провел по ним ладонью, словно разглядывал прикосновением. Потом опустил взгляд ниже и рассмотрел ее тело. Оно было полным, пышным. Я повел ладонь вниз по животу, чувствуя, как он поджимается у меня под пальцами. Я был взволнован, даже потрясен, но это еще не было желания. Я словно видел себя со стороны,
На картине пожилой мужчина в темном костюме, при синем галстуке, рядом с розовой, голой, грушеподобной дамой. «Брэдли, разденьтесь!»
«Рэйчел», — сказал я, — «говорю вам, я очень тронут. Я вам глубоко благодарен. Но у нас ничего не выйдет. Не потому, что я не хочу, я не могу. У меня ничего не получится».
«Вы всегда испытываете затруднения?»
«А всегда говорить не приходится. Я не был близок с женщиной много лет. Ваше отношение для меня непривычная и неожиданная честь. Я оказался ее недостоин».
«Разденьтесь. Я просто хочу, чтобы вы меня обняли». Мне было страшно холодно, и я по-прежнему видел себя со стороны. Тем не менее, я снял ботинки, носки, брюки, кальсоны и галстук. Рубашку я, повинуясь инстинкту самозащиты, оставил, но не мешал горячим, дрожащим пальцем Рэйчел расстегнуть все пуговицы. Лежа в ее объятиях, недвижной и озябшей, и ощущая робкое прикосновение ее ладоней, я вдруг увидел над рыжим облаком ее волос в щель между шторами нежно колышущуюся листву растущего за окном дерева и почувствовал, что я в аду.
«Брэдли, вы совсем закоченели и, кажется, готовы заплакать. Не огорчайтесь, мой дорогой, это не имеет никакого значения».
«Нет, имеет.
В следующий раз все будет хорошо».
«Следующего раза не будет», — подумал я.
И мне вдруг стало так мучительно жаль Рэйчел, что я и в самом деле обнял ее и прижал к себе. Она взволнованно дышала. И тут: «Рэйчел! Эй, Рэйчел! Куда ты запропастилась?»
Голос Арнольда внизу. Мы подскочили, как души грешников, подколотые вилами дьявола. Я принялся нашаривать на полу свою одежду. Она вся перекрутилась и спуталась в клубок. Рэйчел быстро надела юбку и блузку прямо на голое тело. И, наклонившись ко мне, пока я еще возился с вывернутыми наизнанку брюками, шепнула, щекоча дыханием мне ухо: «Я уведу его в сад». Она исчезла, плотно прикрыв за собою дверь. Я услышал внизу голоса. У меня ушло на одевание довольно много времени. Штанины оказались связаны узлом, и что-то треснуло и разорвалось, когда я, наконец, просунул ногу. Туфли я надел на босу ногу. Вспомнил про носки, хотел было надеть, но передумал. Подтяжки скатались в клубок и никак не распутывались. Галстук и носки я сунул в карманы. Наконец я на цыпочках подкрался к окну и посмотрел вниз через щель в шторах. В глубине сада Рэйчел, положив руку Арнольду на плечо, показывала ему какое-то растение. Вид у них был пасторальный. Я выскользнул из спальни, спустился по лестнице и отворил входную дверь. Постарался бесшумно прикрыть ее за собой, но она не закрывалась. Тогда я слегка толкнул, и она захлопнулась с довольно громким стуком. Я бросился бегом по дорожке, поскользнулся на мхе и упал. Кое-как поднявшись, я со всех ног пустился прочь. Я добежал по улице до угла и как раз начал переходить на быстрый шаг, но тут, свернув на всем ходу, налетел на кого-то, кто шел мне навстречу. Это оказалась девушка в очень коротком полосатом платьице и босиком. Это оказалась Джулиан.
«Простите, пожалуйста. Ой, Брэдли, вот здорово! Ты навещал родителей? Как жалко, что меня не было. Ты на метро? Можно я провожу тебя?»
Она повернула, и мы пошли рядом.
«Я думал, ты на фестивале!»
Задыхаясь от еле скрываемого волнения, сказал я. не смогла сесть в поезд. То есть можно было, конечно, но я не выношу давки. Это у меня прямо клаустрофобия.
Я тоже.
Фестивали поп-музыки не место для нас, клаустрофобов.
Я уже говорил вполне спокойно,
а сам думал, она расскажет Арнольду, что встретила меня.
Наверное, я ни разу на них не бывала.
Теперь ты прочтешь мне еще лекцию о вреде наркотиков, да?
Нет.
А ты хотела бы послушать лекцию?
От тебя?
Ничего не имею против.
Но лучше не о наркотиках, а про Гамлета.
Брэдли, как по-твоему, Гертруда была в заговоре с Клавдием, когда он убивал короля?
Нет.
А была у нее с ним связь при жизни мужа?
Нет.
Почему?
Неприлично.
И храбрости не хватило бы.
Тут нужна большая храбрость.
Клавдий мог ее уговорить.
У него сильный характер.
У короля тоже?
Мы видим его только глазами Гамлета?
Нет.
Призрак был настоящим призраком.
Откуда ты знаешь?
Знаю.
Тогда, значит, король был страшный зануда.
Это другой вопрос.
По-моему, некоторые женщины испытывают психологическую потребность изменять мужьям, особенно достигнув определенного возраста.
Возможно.
А как, по-твоему, король и Клавдий вначале симпатизировали друг другу?
Существует теория, что они были любовниками.
Гертруда отравила мужа, потому что он любил Клавдия.
Гамлет, естественно, это знал.
Ничего удивительного, что он был неврастенником.
В тексте много зашифрованных указаний на мужеложство.
Колос, пораженный порчей, в соседстве с чистым.
Колос — это фаллический образ.
В соседстве — эвфемизм для...
Ух ты!
Где можно об этом прочитать?
Я шучу. До этого еще не додумались, даже в Оксфорде.
Я шагал очень быстро, и Джулиан то и дело подбегала в припрыжку, чтобы не отстать. При этом она умудрялась все время держаться ко мне лицом, выплясывая рядом со мной какой-то замысловатый танец. А я смотрел вниз на ее очень грязные голые ноги, выделывавшие эти скачки, прыжки и антраша.
Мы уже почти дошли до того места, где она рвала тогда в сумерки свои любовные письма. И я еще принял ее сначала за мальчика. Я спросил, как поживает мистер Беллинг?
Брэдли, пожалуйста,
прости.
Да нет, ты можешь говорить мне все, что хочешь. Но только это все, слава богу, кончено и забыто.
И шарик не прилетел к тебе обратно?
Не было так, что ты проснулась утром, а он привязан к твоему окну?
Нет.
Ее лицо, обращенное ко мне, все в бегучих солнечных бликах и тенях, казалось очень юным, почти детским, и по-детски сосредоточенно серьезным. Какой чистый, неиспорченный, представилась она моему взгляду в ту минуту со своими грязными босыми ногами и со своими заботами о заданной книге.
Я почувствовал сожаление, которое было в сущности стыдом перед нею.
Что я сейчас делал и зачем? Жизнь человека должна быть простой и открытой. Ложь даже в гедонических целях гораздо реже бывает оправдана, чем полагают в образованных кругах. Я понял, что запутался, и мне стало стыдно, страшно. И вместе с тем я по-прежнему чувствовал к Рэйчел нежность и жалость, которым примешивалась память о запахе ее теплого, пышного тела. Нет, я, конечно, не оставлю ее в нужде. Надо будет выработать какой-то приемлемый модус. Но как, однако же, мне не повезло, что я встретился с Джулиан. Можно ли просто попросить ее не говорить отцу о нашей встрече? Придумай для этого какую-нибудь убедительную причину, чтобы не выглядеть совсем уж бог знает как. Просто попросить и предоставить ей догадаться я не мог. Жалкие слова навеки замарают меня в ее глазах. Впрочем, разве я и без того уже не замаран? И так ли уж важно, что подумает Джулиан? Гораздо важнее, что будет знать Арнольд. В эту минуту Джулиан остановилась перед обувным магазином, у которого мы с ней расстались в прошлый раз. «Как мне нравятся вон те сапоги лиловые, видишь? Надо же, какая зверская цена!» И тут я вдруг сказал: «Я тебе их куплю». Надо было выиграть время и придумать, под каким предлогом лучше попросить ее молчать. «Ой, Брэдли, это невозможно! Они ужасно дорогие! С твоей стороны это безумно мило, но я не могу!»
«Почему же? Я вон уже столько лет не делал тебе подарков. Пожалуй, с тех пор, как ты стала большая, ни разу. Идем смелее!»
«Ой, Брэдли, я бы с радостью, ты такой добрый! Это мне еще дороже, чем сапоги, но, понимаешь, я не могу».
«Да почему?»
«Я без чулок. Не могу примерить».
«Вот оно что. Я, кстати сказать, нахожу этот культ босоножества совершенно идиотским. А если наступишь на стекло?»
«Я знаю. По-моему, тоже это идиотство. Я больше не буду. Это я только на фестиваль. Ужасно неудобно. Подошвы горят, сил нет. Надо же, как досадно!
А чулки купить нельзя?
Тут поблизости нет такого магазина».
Я полез в карман за бумажником и, вытаскивая руку, выронил на тротуар скомканные носки. С горящим от стыда лицом я в торопях нагнулся за ними.
«Смотри-ка! Вот здорово! Я могу надеть твои носки! Такая жара, неудивительно, что ты их снял. Можно? Ты позволишь?»
«Разумеется, пожалуйста. Они были чистые утром. Но, конечно, сейчас глупости. Вот это как раз предрассудки. Не то, что насчет босых ног. Ах, Брэдли, мне так хочется эти сапоги. Но они такие ужасно дорогие. Может, я отдам тебе, когда...»
«Нет.
И довольно торговаться. Вот тебе носки».
Она тут же натянула их, стоя сначала на одной, потом на другой ноге и держась за мой рукав. Мы вошли в магазин. Там было прохладно и полутемно. Совсем не похоже на магазин тех кошмаров, что мучили меня и мою сестру. Или на воспоминания о чреве матери. Скорее на хлам какой-то древней, бесстрастной, даже аскетической религии. Ряды белых хранилищ, содержащих, быть может, мощи или святые дары, церемонные служители в темном облачении, тихие голоса, сиденья для медитации, какие-то скамеечки, сапожные рожки. Мы уселись в два соседних кресла, и Джулиан попросила свой размер. Девушка в черном помогла ей натянуть сапог на мой серый нейлоновый носок. Высокое лиловое голенище обхватило ногу, взбежала кверху застежка молнии.
«В самый раз! Можно второй?»
Был надет и второй сапожок. Джулиан встала перед зеркалом, и я посмотрел на ее отражение. В новых сапожках у нее был потрясающий вид. Выше колен открытые незагорелые ноги, а дальше белые в голубую и зеленую полоску, подол короткого платья. Восторг Джулиан был в буквальном смысле слова неописуем. Лицо ее расплылось и сияло. Она, забывшись, хлопала в ладоши, кидалась ко мне, трясла меня за плечи, снова бросалась к зеркалу. Такая простодушная радость в другое время, наверное, совсем бы меня растрогала. Почему я увидел в ней тогда воплощение суеты мирской? Нет, эта молодая животная радость сама по себе была прекрасна и чиста. Я не мог сдержать улыбки.
«Брэдли, тебе нравится? По-твоему, у них не дурацкий вид?»
«Вид шикарный!»
«Ой, я так рада! Ты такой милый! Вот спасибо тебе!»
«Это тебе спасибо! Делая подарки, мы ублажаем собственную натуру!» И я попросил чек. Джулиан, все так же восторгаясь, стала стягивать сапоги. Сняв их и оставшись в моих носках, которые она закатала до самых лодыжек, она закинула ногу на ногу и сидела, упиваясь видом своей добычи. Я посмотрел на лежавшие на полу лиловые сапожки, потом перевел взгляд на голые ноги Джулиан, слегка загорелые ниже колен и покрытые золотистыми волосками. И тут со мной произошло нечто неожиданное и невероятное. Я испытал то, чего тщетно добивался, когда обнимал голую Рэйчел. Меня вдруг словно молнией пронзило желание со всеми его абсурдными, пугающими, недвусмысленными симптомами, с антигравитационным устремлением мужского полового органа этим удивительнейшим и крайне обескураживающим явлением природы. Я так смутился, что это уже и смущением назвать было трудно, и одновременно почувствовал прилив какой-то нелепой, ни с чем не соотносимой, восторженной радости. Простое удовольствие, которое я должен был испытать, делая девочке подарок, вдруг вышло из берегов, и я почувствовал себя на минуту совершенно счастливым. Я поднял глаза. Джулиан сияла благодарной улыбкой. Я засмеялся тому физическому ощущению, которое возбудили во мне ее ноги и о котором она даже не подозревала. Скрывать свои чувства бывает больно, но это дает нам какое-то преимущество над окружающими, и иногда получается смешно. Я смеялся, и Джулиан в детском восхищении своими сапожками вторила мне. «Нет, я сейчас не надену, очень жарко», — объяснила она продавщице. «Брэдли, ты ангел. Можно мне прийти на днях поговорить о Шекспире? Я всегда свободна. В понедельник, вторник. Вот, например, во вторник. В 11 утра у тебя. Или когда тебе удобнее». «Хорошо, хорошо. И мы поговорим серьезно и подробно разберем текст». «Да-да». «Ой, как мне нравятся сапоги!» Когда мы прощались у метро, и я заглянул в ясную синеву этих глаз, у меня не хватило духу замутить их просьбой о лжи. Хотя к этому времени я и успел сочинить в объяснение какую-то вполне правдоподобную чушь. И только много позже я спохватился, что она так и ушла от меня в моих носках. Каким-то образом оказалось, что уже 12 часов.